послание евреям. У нас сегодня 6 глава. Прочитаю сразу первый стих, чтобы войти в тему. Написано: «Посему, то есть поэтому, оставив начатки учения о Машиахе». Вот это слово «начатки», оно очень важно. Меня сразу это слово возвращает к слову «решит», к основам. «Поспешим к совершенству и не станем снова полагать основания обращению от мертвых дел и вере во Всесильного». Вот это слово «посему», то есть «поэтому», говорит нам о том, что то, что автор будет писать дальше, напрямую связано с тем, что говорилось до этого. Поэтому нам нужно коротко вспомнить, о чем шла речь до этого. Я прочитаю конец 5 главы с 8 стиха, чтобы увидеть вот этот главный посыл автора послания иудеям. Ведь то, что он пишет, мы должны понимать, имеет определенную цель и обращено именно к тем иудеям, которых он хорошо знает и заботится об их духовном росте. Разбирая предыдущие недельные главы уже с самого начала, с первой главы, мы постоянно говорим о том духовном состоянии иудеев, которые, уверовав в Иешуа как своего Амашеха, при этом оставались верными служению в скинии по образу, как Яков сказал в книге Деяний: «Видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона». Закона служения в скинии по образу, тому служению, которое апостол Павел назвал в послании Галатам, 4 главе, заветом от горы Синайской, рождающим в рабство. И вот автор послания иудеям, будучи сам иудеем и при этом одним из соработников апостола Павла, я уже говорил, предположительно, это либо Варнава, либо Аполлос, которые получили от самого Павла вот это учение об устроении скинии внутри человека. Теперь вот этот автор послания иудеям, переживая за духовное состояние своих братьев, хочет донести до них суть вот этого учения апостола Павла об устроении скинии внутри, в котором участвует сам первосвященник по чину Малхи-Цедек Иешуа Амашех. Вот именно поэтому я говорю, что при изучении послания евреям нам очень важно хорошо понимать причину, по которой автор послания иудеям решил написать вот это послание, и главную цель, которую имел автор, когда решил писать это послание. Так вот, возвращаясь в 5 главу послания евреям, мы видим, что в этой главе автор говорил о пути устроения скинии внутри человека, и этот путь связан со страданиями Амашеха, через которые должен проходить каждый человек, ставший на этот путь. В общем-то, эту мысль сам апостол Павел коротко сформулировал во втором послании Коринфянам, 1 главе, в 5 стихе. Он написал: «Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Амашеха, умножается Амашехом и утешение наше». Другими словами, страдание Амашеха в нас – это страдание нашей души при ее умирании для себя ради принятия в себя Слова Всевышнего. И там, в 5 главе, автор послания иудеям говорит о том, что это и есть премудрость Всевышнего, которая предназначена для духовно взрослых. Об этом мы и в первом послании Коринфянам читали у Павла. И здесь же, в 5 главе, автор послания иудеям вот этих взрослых формулирует как тех, у которых чувство уже, то есть душа, навыком приучено к различению добра и зла. То есть, проходя через страдания Амашеха, давая место в себе Амашеху, душа уже вот научена различению добра и зла. И дальше он, обращаясь к своим братьям, которым он пишет это послание, говорит: а вот ваше состояние на сегодня, оно говорит о том, что у вас все еще нужно кормить молоком, как младенца. Давайте сейчас мы прочитаем конец 5 главы, я с 8 стиха прочитаю, вы это все увидите. И вот тогда с этим пониманием мы перейдем в 6 главу, как бы мы будем в фокусе держать саму цель, вот то, что хочет донести автор тем, кому он пишет это послание, которых он любит. Он их называет возлюбленными братьями, соучастниками в небесном звании. Читаю с 8 стиха. Здесь вот как раз этот путь, который уже должны понимать повзрослевшие, так можно их назвать, духовно повзрослевшие. «Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию, и, совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного, быв наречен от Всесильного первосвященником по чину Малхи-Цедек, мой царь, праведность. О сём надлежало бы нам много говорить, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать. Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями. Но вас снова нужно учить первым началом слова Всесильного, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове праведности, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, то есть повзрослевшим, здесь можно прочитать так на греческом, у которых чувства навыком приучены к различению добра и зла. Другими словами, автор объясняет своим братьям, что вы, ребята, уже засиделись во младенчестве, и пришло время вам становиться взрослыми. И вот именно с этим посылом мы переходим в 6 главу, первый стих, который уже прочитали. Теперь прочитаем вместе с 1 по 3, чтобы понять продолжение этой мысли. 6 глава, с 1 по 3 стих. Прочитаем. «Посему, то есть поэтому, оставив начатки учения о Машиахе, поспешим к совершенству и не станем снова полагать основания обращению от мертвых дел и вере во Всесильного». Ну, короткий комментарий. О чем говорит автор, написав эти слова? Основание обращению от мертвых дел и вере во Всесильного. Это путь швы. Путь возвращения к себе истинному. Это главная мысль или суть завета об Амашехе, который Всевышний заключил с Авраамом. И автор послания иудеям говорит своим братьям: вы это уже все хорошо знаете. И дальше, 2-3 стих, автор как бы начинает детализацию этого пути в напоминание. В чем суть? Учение о крещениях. Ну, звучит как-то очень по-христиански, да? Учитывая тот факт, что это послание было написано еще до того, как родилось римское христианство, и написано именно к уверовавшим иудеям, то, конечно же, здесь речь не идет о крещении в православном или католическом понимании. Здесь речь идет об микве, об омовении от греховных нечистот, и, если говорить духовно, в живой воде Слова Всевышнего. И весь этот путь швы начинается именно с миквы. Это то, что делал именно Йоханан Погружающий в водах суда. Так называются воды Иордана. Само понятие миква в Торе, мы его постоянно встречаем именно в тех главах, где речь идет об очищении от той нечистоты, в которой пребывал человек именно в то время, когда он уже стал на путь исправления. А если говорить более объемно, то, по сути, этот путь миквот, вот этих омовений, очень точно описал апостол Павел в послании Ефесянам 5 главе. Я прочитаю с 25 по 27 стих. Написано: «Мужья, любите своих жен, как и Амашех возлюбил общину и предал себя за нее». И вот дальше вот этот путь миквот: «Чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную общиною, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Другими словами, как мы видим, путь миквот – омовений, не крещений, а миквот – омовений, связан именно с нашим путем тшувы к себе истинному. Как написано: «Иди к себе, наступай на себя, к лицу моему и становись непорочным». Это же завет о Машехе, который Всевышний заключил с Авраамом. На иврите это звучит «Хитхалех лепанаев ваегьех тамим». И, по сути, это путь всей нашей жизни, каждого, который стал на этот путь в этом мире. И именно на этом пути мы возрастаем из силы в силу, из славы в славу. Дальше автор говорит о возложении рук. Это еще одно учение, связанное с нашим возрастанием на этом пути славы Всевышнего. В чем суть? Возложение рук – это вопрос смеха. Есть такое понятие в иудейской традиции. Оно очень древнее. В общем-то, оно восходит к Торе. Помните тот момент, когда Всевышний берет от духа Моше и возлагает его на 70 старейшин Израиля? Я прочитаю, это 11 глава книги Бамидбар, чисел 16-17 стих, прочитаю, 24-25. «И сказал Привечный Моше: собери мне 70 мужей из старейшин Израилевых, которых ты знаешь, что они старейшины, и надзиратели его, и возьми их в скинии собрания, чтобы они стали там с тобой. Я сойду и буду говорить там с тобою, и возьму от духа, который на тебе, и возложу на них, чтобы они несли с тобою бремя народа, а не один ты носил». Моше вышел и сказал народу слова Привечного, и собрал 70 мужей из старейшин народа, и поставил их около скинии. И сошел Привечный в облаке, и говорил с ним, и взял от духа, который на нем, и дал 70 мужам старейшинам. И когда почил на них дух, они стали пророчествовать, но потом перестали. Другими словами, возложение рук в иудейской традиции связано с благословением на служение Всевышнему и его народу. Именно поэтому апостол Павел и говорит Тимофею, чтобы он поспешно никого не назначал на это служение. То есть надо удостовериться в том, достоин ли человек, посмотреть на то, как он живет, как живут его дети, какое воспитание. На все вместе. Торопиться не надо. Это 1 Тимофея, 5 глава, 22 стих. «Рук ни на кого не возлагай поспешно, не делайся участником в чужих грехах. Храни себя чисто». Возникает вопрос: как можно стать участником в чужих грехах тому, кто рукополагает на служение? Почему не возлагай поспешно? Потому что вот это возложение рук – это как бы выдача бланка доверия того, кто служит, тому, кого он рукополагает на служение. То есть он как бы становится поручителем за того, на кого он возложил свои руки. И если такой рукоположенный служитель начинает вести себя недостойно, то в итоге рукоположивший становится соучастником в его грехах. Поэтому Павел и говорит Тимофею: не возлагай поспешно руки ни на кого и не делайся участником в чужих грехах. А дальше автор говорит об учении, о воскресении мертвых и о суде вечном. Это учение, в общем-то, является основой иудейского вероисповедания. Воскресение мертвых и суд у Привечного в конце времени. Иудейская традиция, да, в общем-то, и Торы, и пророки учат как раз тому, что когда закончится время этого мира, наступит суд у великого престола Всевышнего. И тогда все, и добрые, и злые, от Адама до последнего человека, дожившего до этого времени суда, все пробудятся, и одни пробудятся для жизни вечной, а другие на вечное поругание. Об этом уже можно у пророка Даниила прочитать. Я прочитаю 12 глава, 2-3 стих. Написано: «Многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание, и посрамление. И разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды во веки навсегда. А апостол Иоанн уже об этом пишет более подробно в 20 главе книги Откровений, с 11 стиха, где написано: «И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед всесильным, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в них, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим. И смерть, и ад повержены в озеро огненное, это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». Это что касается воскресения мертвых и о вечном суде. И заканчивает автор послания иудеям это короткое вступление такими словами: «И это сделаем, если Всесильный позволит». Другими словами, автор послания иудеям говорит о том, что все, что он перечислил, это есть основа учения о Машиахе. То есть краеугольный камень в основании храма, который Всевышний строит в сердцах своего народа. И обращаясь к своим братьям, иудеям, он говорит: в общем-то, вы это уже должны хорошо знать. Но если понадобится, мы сможем еще вернуться к этому. Но сейчас вам нужно двигаться дальше. Надо начинать строить на этом основании саму обитель для Всевышнего в ваших сердцах. Если, конечно, вы в своих сердцах не отреклись от Сына Всевышнего и не произнесли хулу на Духа Святости. Потому что хула на Духа не прощается. Сейчас мы об этом прочитаем. 4 стих. Автор пишет: «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного и соделавшихся причастниками Духа Святого». Помните, как Иешуа сказал, что всякий грех людям простится, но хула на Духа Святости не простится ни в всем веке, ни в будущем. И вот автор пишет: невозможно однажды просвещенных, то есть тех, в которых возродился свет о Машиахе, и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святости, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века. Смотрите, как о рождении свыше говорит автор послания иудеям. Всякий, родившийся свыше, он вкусил вот это проявление сил будущего века. Поэтому те, кто уже это все вкусил и потом от этого отрекся, таких уже невозможно обновлять покаянием. И об этом автор пишет дальше, 6 стих. «И от падших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему». Другими словами, автор предупреждает уверовавших иудеев об опасности, которая подстерегает их в случае их отречения от Иешуа Машиаха, Сына Всевышнего, либо словом, либо делом. И дальше он как бы вот это понимание раскрывает через образы, так же, как Иешуа в своих притчах, через землю, которая должна произвращать то, что посеяно в нее. 7 стих написано: «Земля, пившая многократно сходящая на нее дождь и произвращающая злак, полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение от Всевышнего. А производящая тернии и волчцы негодна и близка к проклятию, которого конец – сожжение. Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держитесь спасения, хотя и говорим так». Другими словами, автор послания иудеям надеется, что его братья продолжают держаться спасения. Слово «спасение» на иврите – это Иешуа. То есть автор надеется, что они продолжают держаться Иешуа. А то, что он так строго говорит, это как предупреждение, чтобы они бодрствовали и действительно начали больше сил прикладывать к своему личностному духовному росту в познании Сына Всевышнего. И для этого у них есть хорошее основание, о котором автор пишет в следующих стихах, 10 стих. «Ибо не неправеден всесильный, чтобы забыл дело ваше и труд любви, которую вы оказали во имя Его, послужив и служа святым». Очень красивый образ вот в этих словах — труд любви. То есть здесь нужно понимание. То есть автор говорит о том, что вот этот труд любви, он связан с напряженным духовным трудом как внутри человека, так и с тем, что он должен проявляться в конкретных делах служения и заботы о святых. То есть мало хорошо знать теорию и быть красноречивым в изложении доктрин и всего прочего. Самое важное, чтобы были дела, чтобы вот эти дела свидетельствовали о вере вашей. И этого называют труд любви. Вот апостол Павел об этом труде любви говорит в послании Титу так. 3 глава, 13-14 стих. «Зину, законника, и Аполлоса, это оба иудеи, которые учили язычников Торе Моше. Позаботься отправить так, чтобы у них ни в чем не было недостатка». То есть они соработники у апостола Павла, и вот, может быть, этот Аполлос, он как раз, а может и этот Зина, законник, кто-то из них, или Варнава, были как раз авторами вот этого послания иудеям. «Позаботься отправить так, чтобы у них ни в чем не было недостатка». И вот смотрите 14 стих. «Пусть и наши», кого он называет нашими, вот тех, куда он посылает Тита, устроят там общину, «учатся упражняться в добрых делах, в удовлетворении необходимым нуждам, дабы не были бесплодны». И еще в послании филиппийцам апостол Павел пишет про этот труд любви уже в отношении того, как филиппийцы относились к самому Павлу. 15 стих, 4 глава филиппийцам, и дальше Павел говорит: «Вы знаете, филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна община не оказала мне участия подаянием и принятием, кроме вас одних. Вы и Фессалонику и раз и два присылали мне на нужду. Говорю это не потому, чтобы я искал даяния, но ищу плода, умножающегося в пользу вашу. Я получил все и избыточествую. Я доволен, получив от Эпафродита посланное вами как благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Всесильному. Всесильный мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе о Машиахе Иешуа. Всесильному же и Отцу нашему слава во веки веков. Аминь». Вот так автор послания иудеям говорит о том труде любви, который уже является хорошим основанием для того, чтобы его братьям продолжать двигаться в возрастании в подобие Сына Всевышнего. И дальше автор послания иудеям ободряет своих братьев и говорит им: «Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование». Вот это слово «надежда», оно будет ключевым до конца 6 главы. И нам важно понять, о чем идет речь. Другими словами, ну, начнем с того, что автор говорит. Вот эта ваша ревность и забота о святых, вот этот ваш труд любви и ваше желание духовно возрастать через страдания Машеха, вы должны понимать, что это не является разовыми событиями. Все это должно сопровождать верующего человека на протяжении всего его жизненного пути в этом мире. Ибо именно такое их служение и верность, и терпение являются свидетельством того, что, пройдя этот жизненный путь, они и наследуют все те обетования, которые Всевышний дал праотцу Аврааму. 13 стих, об этом как раз дальше речь идет. Всесильный, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясться, клялся самим собой, говоря: «Истинно благословляя, благословлю тебя, и размножая, размножу тебя». Вот здесь очень важный момент, и нам это нужно понять, потому что это связано и с нашей надеждой, то, на что мы надеемся, чего мы ожидаем. Смотрите, никто не сомневается в том, что Всевышний верен своему слову, Всевышний праведен. А это значит, что все, что он сказал, он все это исполняет. И не было такого случая, чтобы Всевышний отказался от своих слов. И это основа веры иудеев. Но Всевышний, будучи верен своему слову, смотрите, этого уже было бы достаточно. Он прибавляет к этому еще и свою клятву. То есть, как бы дважды усиливая верность того, что он обещал Аврааму. Дальше читаем, 15 стих. «И так Авраам, долго терпев, получил обещанное». Другими словами, смотрите, Авраам, ему уже 99 лет, старик. Сколько уже? 24 года проходит с того времени, как Всевышний дал ему обетование о том, что у него будет сын. Он немало не сомневается. И в своем долготерпении наступает такой момент, когда он столетний становится отцом Ицхака. И это уже свидетельство верности обетования Всевышнего без всяких клятв. Но а потом, когда Ицхак уже вырос, и Всевышний говорит Аврааму, чтобы он принес его в жертву, еще не было никаких клятв. Авраам опять немало не сомневается в том, что Всевышний праведен, что он верен своему слову. Он сказал, что от него, то есть через Ицхака, будет у него великое потомство. Поэтому он, немало не сомневаясь, идет с ним и готов принести его во всесожжение. А в итоге Всевышний, видя его доверие самому Всевышнему и его слову, он останавливает Авраама и говорит: «Слушай, Авраам, вот за то, что ты вот это все сделал, я помимо того, что я обещал тебе, что благословлю тебя и всех потомков твоих, и они наследуют обетованную землю, я еще здесь вот сейчас клянусь, что так оно и будет». 16 стих, автор говорит: «Люди клянутся высшим, и клятва в удостоверение оканчивает всякий их спор. Посему и Всесильный, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность своей воли, употребил в посредство клятву, дабы в двух непреложных вещах, которых невозможно Всесильному солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду». Вот эти две непреложные вещи, как я уже говорил выше, само слово Всевышнего, которое уже само по себе является верным и неизменным, а второе, что это слово подкреплено еще клятвой самого Творца неба и земли и всех миров, в том числе и человека, вот именно вот это дает нашей душе твердую уверенность в том, что Всевышний все свои обетования исполнит. Если он все исполнил Аврааму, даже не подтверждая это клятвой, а потом, после всего, через что прошел Авраам, вознеся последнее его испытание Ицхака в жертву, Всевышний еще подтвердил эти обетования все своей клятвой, то вот эти, как написано, две непреложные вещи, которых невозможно Богу солгать, они как раз дают, в том числе и нам, ставшим на этот путь, твердое утешение, что мы реально получим все, что обещает Всевышний, и это автор послания иудеям хочет донести до своих братьев. В чем суть этих обетований? Всевышний говорит о будущем мире, который он приготовил для верных, о прославленных телах, в общем, о всем спасении, которое включает в себя вот все эти обетования Всевышнего. И вот Дальше автор послания евреям пишет, 19 стих. Которая, то есть речь идет об вот этой надежде на то спасение, в котором и получение прославленных тел, и наследование будущего мира через познание его сына. Все это он приготовил еще от сотворения мира для праведников. Автор пишет, так вот, вот это наша надежда, которая основана на слове Всевышнего, да еще и подтверждена клятвой. Две непреложные вещи от самого Всевышнего. Вот это вот для души нашей есть как бы якорь, безопасный и крепкий. О чем речь? Автор говорит, что вот эта надежда наша на верность Всевышнего всем своим обетованиям, которое подкрепил Всевышний еще своей клятвой, для нашей души является вот этим якорем. И вот этот образ якоря, представьте, какой бы корабль большой ни был, когда ему нужно удержаться на одном месте, будь то ветра, шторма, он бросает якорь, и этот якорь его держит, и он может оставаться на одном месте, несмотря на все стихии вокруг. И вот этот образ очень ясно говорит о силе нашей надежды на вот эти две непременные, непреложные вещи, которые Всевышний обещал Аврааму. И дальше автор говорит о том, что вот этот якорь, он по сути брошен уже в будущий мир. Написано, и входит во внутреннейшее за завесу. То есть для души есть как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее за завесу. То есть этот якорь брошен во святом святых. И это то, что нашу душу, как якорь, держит там, во святом святых. Каким образом? Куда предтечью, то есть впереди нас, предтечью за нас, вошел Иешуа, сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека. Другими словами, мы все стоим в надежде на то, что через познание Иешуа Машеха мы наследуем будущий мир. А через познание Иешуа Машеха мы становимся, душа наша становится как бы частями тела самого Иешуа Машеха. Он глава общины, а мы как части тела его. И вот автор говорит, смотрите, Машех Иешуа уже вошел туда, во внутреннюю завесу, и он там, во святом святых, а это образ неба. Он сейчас уже наш первосвященник, который ходатайствует за нас, а у него звание Малхи Цедек, царь праведности, а мы ведь части тела его. То есть это относится и к нашим сердцам. Он живущий в нас, он царь праведности. И когда мы верны Слову Всевышнего, и наша надежда на то, что все обетования, которые Всевышний дал Аврааму, и семени его, помните, Павел говорит, а семя его – это о Машиах, как бы об одном сказано. То вот, вот это все для нашей души как бы якорь. И это говорит о том, что если мы тверды, если мы сохраним вот этот наш путь до конца, и труд любви, и нашу веру, и страдания Машеха, чтобы возрастать из силы в силу, из славы в славу, то по-любому ваша надежда оправдает вашу веру, и все вы, ну, автор пишет своим братьям, а я говорю, и все вы тоже своим братьям и сестрам, все мы наследуем этот будущий мир, куда Иешуа Машех уже вошел предтечью за нас. Да будет так в имени Иешуа Машеха. Аминь.